Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Законе» я представляю я, Артем Каховский. Всех приветствую, всем здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг, именно в это время, с 5 до 6 часов вечера, мы в студии прямого эфира в этом составе говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале законе.ру. И сегодня тема у нас интересная и любопытная, Артем.
Да, как всегда, приятно в преддверии Дня Победы послушать очередную песню, посвященную войне и победе. Мы сегодня тоже о победе в своем роде поговорим. О победе, с которой, ну, наверное, тоже хочется поздравить всех вас, дорогие наши граждане, сограждане.
Ну, вот мы в конце
победе,
передачи
поздравим. Да, кого над кем, только я объясню сейчас, наверное, правильнее сказать. Мы поговорим сегодня о высшем образовании, о высшей школе, о вузах. Вот. И победа тут непростая, с подвохом. Победа – это ректоров, победа руководителей менеджмента, ректорского состава вузов. Над кем бы вы думали?
Над преподавателями.
Правильно. Итак, поздравляю, уважаемые граждане. Можно смело сказать, что сегодня повсеместно практически по всей стране, за редким исключением, ректора победили преподавателей с разгромным счетом. Это даже там не 2-0, не 5-0. Это, ну, примерно 2 миллиона против 20 тысяч. Это речь мы поведем о зарплатах, друзья мои.
Им трудно запретить себе хорошо жить-то, Артем, на самом деле. Хозяин-барин же.
Я не знаю, насколько трудно. В 2008 году им не то чтобы разрешили, а, в общем, дали отличную возможность. Дело в том, что такая у нас система. Ну, давайте так сразу оговоримся, что мы живем уже давно в непрерывной... в состоянии непрерывной реформы образования. Она началась еще с 96 года, когда вышел федеральный закон о высшем послевузовском профессиональном образовании. Я подчеркиваю, сегодня говорим о высшей школе, о вузах.
Да.
А вот этот, значит, федеральный закон 125 ФЗ, за которым следуют многочисленные дополнения. То есть реформа высшего образования у нас, она постоянно идет. И в 2008 году одним из постановлений правительства фактически узаконилась такая схема, я постараюсь кратко объяснить, при которой фактически вузы получают бюджетные деньги, ну и руководство фактически распоряжается этими деньгами эффективно.
Да, да.
Что значит эффективно? Как сложилась ситуация?
Тебе
оно
побольше?
Сокращает ненужные издержки и экономит.
Да.
Таким образом, преподавательский состав может получать 20-25 тысяч рублей, включая профессоров, кандидатов там, и прочих. А может получать чуть больше, может получать даже 7 тысяч рублей. Кто-то работает на полставки за 3,5, только чтобы вести какую-то научную деятельность, там, числиться. Да?
Извините, Артем, у меня был звонок где-то месяца два тому назад. Звонил профессор одного из частных продвузов и сказал, что на полставки получает максимум 4200.
Вот.
4200.
Вот.
Я спросил, чего? Он сказал, как чего? Конечно же, рублей.
Вот. Ну, заметим. При этом зарплата ректоров, ну, как вот я вижу, готовясь к эфиру, ну, цифры меньше миллиона нигде не заметил.
Ну, это самое
понимаете?
Скромное все-таки.
То есть ректор фактически награждает себя за то, что он настолько эффективен, что сэкономил столько бюджетных денег.
А кому ему награждать?
На сём, на пятом,
Артем,
на
а кого
десятом.
Ему еще награждать?
Конечно, это же он. Он молодец, он победил. Пример, давайте очень громкий, начнем с которого. Это недавно опубликованное обращение Ирины Конторович по поводу... Обращение, по-моему, к Медведеву было адресовано, премьеру. Значит, суть его в том, чтобы отменить кормление вузовских администраций в виде системы оплаты труда в госучреждениях. Значит, там она рассказывает, вот есть в интернете видео, в котором она прямо обращается, подробно рассказывает схему. Приводится пример. Пример с московским вузом связан, с МИФИ и с бывшим уже преподавателем Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Татьяны Точиевой в МИФИ выяснилось, что у ректора и его окружения зарплата за месяц доходила до 2-2,5 миллионов рублей. У рядовых едва ли 20-25 тысяч рублей. Вот, представляете, рядовые преподаватели приходят.
Это все выписывал сам ректор. Он говорил, мне столько, им столько.
Решение принимает штатное расписание, зарплаты, кто руководство.
Молодец, ну что же.
Вот, значит, сама Татьяна Ночева говорит, что у меня на момент ухода ставка была 7 тысяч рублей. Я работала только на полставки, 3,5 тысячи рублей получала, чтобы иметь время где-то еще ухватить. Похожая ситуация сложилась в Московском институте открытого образования. Письмо целое написали члены ученого совета вуза в адрес нашей редакции, редакции «Законии». В общем-то, объяснили, что увеличился в последнее время поток приема новых сотрудников, которые в большей своей части не являются профессионалами в области образования вообще. А причина, как они считают, это то, что выделяемые образовательному учреждению бюджетные финансовые средства ректорат распределяет с учетом деления педагогов на своих остальных.
Да.
Свои получают госзаказ, учебные часы. Важно, чтобы вузу свои работали по полной ставке. Тем, у кого мало часов, предлагают уволиться.
Артем, вопрос для слушателей.
Вопрос... Напомню сразу все самые интересные мнения ваши, хорошо аргументированные. Не просто так вы озвучиваете, а мы их слушаем, анализируем, стенографируем, включаем наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку все, что мы сегодня обсуждаем, делаем в рамках нашего совместного с Минюстом проекта по мониторингу правоприменения. Вопрос простой. Как вернуть российскому высшему образованию былое качество? Былую привлекательность, былое, я не знаю, достоинство, что ли.
И я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Нам важно знать ваше мнение, ждем ваших звонков, а сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Московская реклама.
Долго копите деньги на покупку квартиры? Хватит копить. Пора покупать. Квартиры в ипотеку без первоначального взноса. Стоимость от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Метро Некрасовка. 9 километров от МКАД. Выдаем ключи уже в этом году. Наш телефон в Москве. 432-2030. Код 495. Звоните. 432-2030. 432-2030. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, дом 8. Застройщик ООО «Самолет Девелопмент». ПАО «Банк Возрождения».
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Закони.ру». Да, мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. Нам важно знать ваше мнение. 788-3605, код 8495. На связь с нами выходит первый на сегодня эксперт. Это
Павел Кудюкин, доцент кафедры теории и практики госуправления Высшей школы экономики, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность». Павел Михайлович, здравствуйте.
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 Павел Михайлович, ну вот говорим о реформе высшей школы. По идее, должна она у нас отстаивать интересы и студентов, и преподавателей. А что же делать преподавателям, которые вот сталкиваются с тем, что просто штатную ставку им режут? Или их как штатную единицу просто мягко вот намекают? Мало у тебя часов. Ну, мы тебе не выделили. У тебя их мало. Какая разница, кто тебе не выделил? Может быть, тебе пора уволиться?
Ну, смотрите, на самом деле, действительно, сейчас проблем очень много, поскольку так называемой дорожной картой по развитию образования и науки поставлена задача к 2018 году по сравнению с 2012 годом сократить численность профессорского преподавательского состава примерно на 40%. То есть получается, ну, как бы каждых двух из пятерых предполагается, значит, сокращение. Это довольно успешно выполняется, правда, хитрым способом. Людей не то что выгоняют на улицу, в основном, значит, стараются сокращать ставки. В целом ряде вузов там уже доходит до того, что люди работают там на 0,125 тысячных ставки. Там, ну, если 0,5 или 0,6, это считается повезло. При этом объем нагрузки уменьшается в гораздо меньшем, в меньшей пропорции, поскольку меняется ее структура. Сейчас во многих вузах, это уже точно не единичный случай, скажем, не включают в нагрузку время, необходимое для приема зачетов и экзаменов. Резко сокращают время на проверку письменных работ, скажем, домашних, контрольных и так далее, даже курсовых работ. И тем самым ставят преподаватель действительно весьма тяжелое положение. То есть заставляют его работать немногим меньше, чем раньше, на полную ставку. Зарплата явно не соответствует растущей интенсивности труда. А мы любим, вот у нас в профсоюзе есть такой один из лозунгов, что наши условия труда – это те условия, в которых учатся ваши дети. Это, так сказать, обращено к родителям студентов. Что действительно при таких условиях очень трудно обеспечивать качество преподавания. Вот, о котором много говорят, но которые невозможно обеспечить без нормальных человеческих условий труда преподавателей. Вот. Единственный способ как-то этому противостоять – это самоорганизовываться и сопротивляться. Потому что обращение в суд, в инспекцию труда, как правило, особых результатов не дают в большинстве случаев. Говорят, это как не нарушение ваших прав, это как бы трудовой спор, мы этим не занимаемся. Значит, надо создавать формы коллективной самозащиты, а это, в общем-то, нормальная профсоюзная организация, которая не поддакивает работодателю, а отстаивает интересы своих членов и других работников, прибегая к при необходимости коллективным действиям.
Павел Михайлович, вы знаете, я вспоминал, что вот мне где-то 2 месяца назад позвонил в передачу, у меня есть программа «Де Юра», где выступают адвокаты, позвонил один профессор и сказал, что он работает на полставки и платит ему 4200 рублей в месяц. Он говорил, что жить на такие деньги невозможно. Я так понял, что это такой способ его просто выживать.
Уходи сам. По разным причинам даже на таких условиях продолжают работать. Ну, скажем, если просто некуда уйти, или напротив того, есть возможность где-то еще зарабатывать. Скажем, ну, вообще у нас очень многие преподаватели высшей школы работают не в одном месте, вынуждены это делать. Опять это, кстати, не очень хорошо сказывается на качестве образования. А очень часто дают такой намек: ты нам больше не нужен, сокращать по закону мы тебя не будем, потому что это слишком дорого, уходи сам.
Ну, хорошо, смотрите, вот, Павел Михайлович, такая небольшая статистика, что есть на Дальнем Востоке один вуз, где ректор себе в прошлом году 6 раз выписывал премии на общую сумму 4 127 000 рублей. Больше премии никто не получал. Это вообще никого не волнует?
Скажем так, руководство, скажем, министерство, это не волнует. Они говорят, вузы у нас автономные организации, мы не вмешиваемся в деятельность ректоратов, мы и не имеем права по Трудовому кодексу туда вмешиваться, они в своем праве. Вот. А поскольку сами преподаватели, которых это, конечно, и волнует, и возмущает, не организованы, то это ограничит тем, что вот бухтят они там между собой и то с оглядкой, а вдруг услышит кто-нибудь, кто передаст ректору, что мы этим недовольны, и все этим ограничивается. Потому что вообще, конечно, проблема в том, что вузы теряют реальное самоуправление, потому что сейчас все большее количество вузов по новым уставам, которые утверждаются учредителями, то есть чаще всего это министерство, Минобрнауки, либо для ведомственных некоторых вузов другие ведомства, и там отменяется выборный сектор. Ректоры перестают зависеть от трудового коллектива, который больше не выбирает, и назначаются, прямо назначаются, либо косвенно, скажем, в форме ученый совет голосует за несколько кандидатур, а потом учредитель из этих кандидатур выбирает кого-то одного и назначает. А когда ректор не зависит от коллектива, он может делать все, что угодно, он делает.
То есть еще такая патовая ситуация, что жалуйся ты в трудовую инспекцию, не жалуйся, толку не будет никакого.
А здесь проблема трудовой инспекции скажет, а извините, да, здесь нет нарушения трудового законодательства. Тут нет предмета нашей деятельности.
Спасибо большое, спасибо.
Он же не нарушает трудовой кодекс.
Спасибо, напомню, кто с нами ходил на связь.
Павел Кудюкин был с нами на связи, доцент кафедры теории и практики госуправления Высшей школы экономики.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Напомню вопрос для слушателей, какая тема и почему у вас такой вопрос?
Мы говорим об, конечно, я иронизирую, условной победе ректорами над преподавателями. В вузах сталкиваемся мы сегодня с ситуациями, когда зарплата ректора может составлять 2-2,5 миллиона, при том, что преподаватели его, в том числе профессорский состав, ходят в бухгалтерию и получают свои 20-25 тысяч рублей.
Но им показывают, что они не нужны, Артем.
С чем это связано? Вот любопытно. Есть версии, что в принципе у нас государство сегодня проводит курс на сокращение числа людей, в принципе, получающих высшее образование вообще. То есть нам не нужны выпускники вузов, люди с высшим образованием государству не нужны. Соответственно, работающих в сфере высшего образования тоже столько не нужно.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Мы в прямом эфире до 6 вечера. Нам интересно ваше мнение, а с нами на связь выходит...
Михаил Шахарманьян с нами на связи, завкафедры географического образования, инновационных и космических технологий Московского института открытого образования. Ну и стоит заметить, деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук. Михаил Андроникович, здравствуйте.
Здравствуйте. Все правильно мы сказали сейчас, перечисляя ваши регалии?
Да, ну смотрите, на самом деле, значит, я являюсь сейчас уже профессором Московского образования, так что это в конце 2016 года, ну там прошла реорганизация, и мою должность как бы, ну не только мою, там ряд должностей сократились, а вот эта поправка такая, которая есть.
Ну, а расскажите, как вот это вот сокращение, то есть вот технически, какую хитрость ВУЗ применяет, чтобы избавиться фактически от некоторых кадров?
Ну, смотрите, какая ситуация. У нас в конце 2016 года, значит, был издан приказ, который ни с кем не обсуждался. И, собственно говоря, в соответствии с этим приказом прошла реорганизация и изменение штатной структуры. И многие кафедры были сокращены, в том числе и моя кафедра была сокращена, кафедра географического образования инновационно-космических технологий. Я сейчас просто профессор кафедры естественно-научного образования Московского института открытого образования.
Ну, хорошо, вот в обращении ряда сотрудников вашего вуза в нашу редакцию обозначили, что прием нового преподавательского состава, молодых, в том числе не особо профессиональных в общей сфере образования, идет. Тем не менее, кафедры сокращаются. Их куда берут этих преподавателей молодых?
Ну, смотрите, какая ситуация. У нас в соответствии с уставом Московского института образования должен быть заседание ученого совета должно происходить. Раз в два месяца, не реже, чем раз в два месяца. Ну, и на котором должны, естественно, обсуждаться все направления развития и института, да, идет отчет ректората о действиях. Больше, чем полтора года уже не идет заседание этого ученого совета, и поэтому как бы находимся в неведении полном, что происходит. Более того, значит, в соответствии с документами, да, значит, с порядком существующим, должны быть каждый год Московский открытое образование выделяют соответствующие бюджетные средства на так называемые государственные задания, на выполнение работ в интересах города. Это научно-исследовательские работы, это повышение квалификации, ну, учебно-методическая работа, ну, целый ряд позиций есть. Mm-hmm. И, естественно, это выделяет город деньги бюджетные. Mm-hmm. Вот эта информация, значит, о том, что какие есть бюджетные направления деятельности, она не доводится ни до кого. Я вот пытался в течение, допустим, начиная с января месяца, получить информацию. Мне эту информацию не предоставляют.
А кто ж тогда выполняет эти исследования по заказу города?
Да вот в этом вопрос. И есть такое понятие, как значит, индивидуальный план работника. Каждый должен иметь индивидуальный план работника. В этот индивидуальный план работника включается ряд работ, которые сдаются госзаданием, да, потому что мы находимся в Московском институте образования, является государственное автономное учреждение высшего образования.
Ну, короче, оно деньги имеет... получает от государства за конкретные задачи.
Да, значит, и что происходит? Вот, допустим, я не могу получить всю информацию о тех государственных заданиях, которые даны, значит, в Московском институте образования, и которые я могу посмотреть, сказать, что вот здесь я могу работать, здесь я могу, вот, пожалуйста, меня, значит, посмотрите мое предложение. Утвердить, не утвердить, другое дело. Но я имею право эту информацию получить, чтобы составить свой индивидуальный. Мне такую не дают информацию. Значит, я не могу составить индивидуальный план работника. Правильно получается, если у меня нет информации? Так получается. Значит, а раз не могу составить индивидуальный план работника, то по большому счету идет нарушение приказа Министерства образования и науки. Это приказ от 24 декабря 2020. 2014 года, номер 1601, называется о продолжительности рабочего дня, значит, педагогического работника, и о учебной нагрузке, порядке определения учебной нагрузки. Есть такой приказ. И там написано в этом приказе, что объем научной нагрузки определяется в трудовом договоре. Получается, что у меня объем научной нагрузки, учебной нагрузки, нет, прошу прощения, объем учебной нагрузки определяется в трудовом договоре. Значит, у меня до сих пор, получается, нету. Но это не только, это не по имеющей информации, это касается только меня и касается еще ряда других сотрудников. То есть, по большому счету, что происходит? Руководство имеет полную информацию о тех, значит, государственных заданиях, о тех, на которых выделяются бюджетные средства, дает, опять же, это мое предположение, она наверняка имеет место быть, она дает тем людям, которые считают нужным дать, чтобы у них была полная нагрузка, а тем, кого не считает нужным, она не дает. И тем самым говорит о том, что принуждает к увольнению. То у вас нет нагрузки, ну, увольняйтесь тогда.
Или, ну, понятно.
Вот такой механизм используется.
Ну, понятно, такая схема.
Понятно. Спасибо хитро, большое. Спасибо большое.
Напомню,
Михаил Шахроманян с нами был на связи, завкафедры географического образования и инновационных и космических технологий Московского института открытого образования.
788-3605. Илья Аронович, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я с большим возмущением слушаю вашу передачу, потому что у меня в таких случаях возникает и объективный вопрос. Кто вот протаскивал вот эту систему, вот этот трудовой кодекс и все это неумехи или вредители и враги нашей страны? И я всегда говорю, это враги нашей страны, а с врагами нужно бороться, с вредителями. Прав тот представитель профсоюза, который говорит, ребята, хватит в одиночку толкаться, надо вместе бороться с такой системой, не с частным ректором, не с частным проректором, не с частным деканом, а с системой. Я, слушая это, призываю и ведущих, и всех, кто звонит, и кто слушает, понять это. Иначе страны нашей не будет.
Илья Аронович, ваши мысли ясны и понятны.
Враги не враги. Вот Медведева спросили на каком-то там открытом форуме, мол, я преподаватель, у меня зарплата там какие-то копейки, назвал человека.
А он сказал, да идите, работаю.
Простите, что он в жизни, кем он работал? Это Косыгин начал с поммастера, дошел до премьера. А это кто? Что он в жизни делал?
Преподавал.
Кто наш Медведев преподавал. Правитель? Что он в жизни делал? Кем он работал?
Он-то в этом понимает. Преподавал.
Илья Ильич, ваша мысль понятна. Вы ее донесли до нас. Кстати, я с вами не могу спорить. 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Нам интересно ваше мнение. Какой вопрос, Артем, у нас?
Да как, собственно, вернуть былое качество, былое достоинство, мне все время хочется добавить, высшему образованию российскому, как вернуть его в наших современных реалиях, когда ректор сам себе назначает зарплату и выписывает премии, которые переваливают за миллион, а преподаватели у него и профессорский состав, в том числе, ходят с зарплатой 20-25 тысяч.
Но он же имеет на это право, он же не нарушает здесь какого-то там закона, у него такие полномочия есть. Его можно только позавидовать, Артем. Давайте так скажем, на самом деле.
Так, может быть, тогда вообще нужно отменить. Вот мы все ругаем преподавателей. Что же-то у нас за система образования такая? Преподаватели поголовно берут взятки. Вот они берут со студентов, кого мы вырастим, выучим, что у нас за врачи будут нас лечить, что за инженеры будут строить и так далее, и так далее. У нас же преподаватели берут взятки. А чего им делать в ситуации, когда ты выбрал себе профессию, а ты связал свою жизнь с наукой, и обязан в этом вузе вести научную и преподавательскую, конечно же, деятельность, и должен там за 25, хорошо, пусть это будет там 40 тысяч рублей, работать, влача какое-то жалкое существование, фактически, понимая, что ректорский состав получает бешеные деньги, вкладывая их в какие-то там презентации, форумы для там, губернатора, правительства, еще что-то, показывая, какой у него мощный вуз, а преподаватели ходят с такой зарплатой. Ну вот как вернуть в этих условиях реальное качество образования?
788-3605, код 8495. Помните, Артем, мы говорили, может, это все делается для того, чтобы студентов было поменьше. Но сейчас у нас в стране происходит, совершенно, на мой взгляд, малообъяснимо. У нас 75% людей имеют высшее образование. Тогда как в Италии 26% людей, во Франции 24% людей, в Советском Союзе 25% людей имели высшее образование. Это было вполне нормально. Были люди с техническим средним образованием, которые хорошо делали свою работу. Нам надо такое количество людей с высшим образованием? Я не думаю, что мы так сильно в три раза там должны отличаться от всей Европы.
В принципе, нельзя не согласиться. Высшее образование высшему образованию рознь. То, что было сейчас, то, что было тогда. Ну, конечно, сейчас можно поступить в вуз за небольшие деньги, кое-как дойти до закончить бакалавриат и даже, дай бог, магистратуру. При этом знаний каких-то глубоких в своей профессии не иметь, потому что все понимают, что можно и зачеты, оценки купить, можно как-то... Нужен диплом.
Можно не учась, все-таки дойти до диплома. Это же все прекрасно понимают.
Да, а в чем смысл? Смотрите, опять же, возвращаясь к нашей вот системе и вот этой реформе высшей школы. Смотрите, сегодня получается, что в условиях этой самой реформы педагог вуза стоит перед дилеммой. Либо вот есть у него группа, да, учащихся, там есть неуспевающие. Угу. Реально неуспевающие. По разным причинам. Кто-то не хочет, кто-то не может, кому-то без разницы вообще он ходит, потому что надо там до диплома дотянуть. Либо их отчислять вот по учебной дисциплине, там ни зачет не удовлетворительно, а отчисляют. И тогда остаться без зарплаты. А можно остаться без работы вообще. Либо закрыть глаза на эти вот неизбежные профессиональные грехи и вседозволенность большинства студентов. Платных отделений особенно. И вынуждены как-то пойти на сделку с совестью, оставить их всех этих неуспевающих, обеспечить там в журнале себе правильную отчетность, обманывать себя, выдавать там собственные какие-то сырые, но обязательные научные работы за какое-то профессиональное свое совершенствование.
Аня, смотри, какая любопытная информация. В Калининграде в прошлом году опрашивали, вот люди заканчивают вуз, они будущие химики. Вот им только диплом остается получить, их спросили. Скажите, если бы вам предложили пойти работать чиновником, вы согласились бы без того, чтобы пойти работать по профессии? 83% будущих химиков сказали да. Понимаете? То есть да. То есть они прекрасно понимают, где можно хорошо зарабатывать и как-то не особо химичить, как я тогда догадываюсь. То есть люди готовы, то есть они посвятили себе не тому, чему они, в принципе, не то, что они хотели, видимо. То есть 17% хотели быть химиками. Остальные ждут, а что получится? А может, как-то я чиновником стану?
Вот в советское время, наверное, не было такой возможности так вот ошибиться и еще думать и гадать, куда пойти, иметь прекрасную возможность, не отказываться. Окей, хорошо, можно согласиться с тем, что то, что мы сегодня называем высшим образованием, ни в сравнении там, с европейскими нормами, ни в сравнении с тем, что было в Советском Союзе, высшим образованием не является. Это профанация.
Ну, на мой взгляд, да.
Хорошо, может быть, их разом всех уволить и все позакрывать? Чего мучить-то? Чего вот это вот мурыжить, заниматься этими вот... Деньги-то бешеные выделяются, оседают в карманах ректоров, какие-то преподаватели за 25 тысяч... ходят, что-то мучаются. Ну, пусть действительно пошли бы в бизнес.
Оседает здесь, Артем, какой-то уголовный все-таки есть элемент. Они в принципе, за их законно зарабатывают.
Они законно оседают.
Дели. Он говорит, я делю, это мне, а это им. Все. Законно оседают.
Какой тут уголовный подтекст?
Кстати говоря, я, уважаемые слушатели, нашел здесь в интернете, не знаю, насколько это правда или нет, что вот в советское время максимальная разница преподавателей в ВУЗе с руководством ВУЗа могла быть больше в 4 раза. Скажем, если самый минимальный, на что шел преподаватель, 110 рублей, то самое лучшее руководство получало 450-460 рублей. То есть в 10 раз, но никак не в 100, понимаете?
Вот есть у нас такое кузница кадров экономических нынешнего правительства, Высшая школа экономики. Там получают профессора, могут получать и 200 тысяч рублей в месяц. Есть даже доплаты там за научные статьи. Но это таким образом дела обстоят у небольшого числа университетов, которые обласканы государством. А вот в целом, получается, государство проводит курс на сокращение числа людей с высшим образованием, сокращение штата преподавателей.
Ну и правда, с последующим сокращением количества студентов, и так мы в конце концов дойдем до общей европейской нормы, когда 25% россиян будут иметь высшее образование, что является оптимальным для любой европейской страны. Чего плохого?
На что еще потратить деньги, кроме зарплаты преподавателей? Вот три высших учебных заведения – МГУ, Бауманка, Физтех, УРФО, СПбГУ. Деньги есть. И деньги очень хорошо тратят на имиджевые мероприятия. То есть руководство считает, что выгоднее провести какой-нибудь там форум, показать Минобру, губернаторам, западным партнерам, как у нас все здорово, красиво.
Но это же все законно.
Чем повысить зарплату?
Но это же законно все делается, понимаете? Все законно. Елена Григорьевна, здравствуйте.
Добрый день, вступающими вас мужчинами. Днем Победы. У меня вот такое мнение по этому поводу. Вот вы все время, значит, о советском периоде говорите, но, наверное, тогда отношение власти было совсем другое. Помните, тот же МГУ возглавлял когда-то Рен Викторович Хохлов. Это была такая величина и такая знаковая фигура, которую даже прочили в президенты Академии Советского Союза. Понимаете? И сейчас садовничий, который, в общем-то, себе такие оклады кладет и такие заработки для себя организует. А власти вроде бы все равно, что и как он делает. Вот деньги вы, так сказать, выделили, а дальше... А в советский период, наверное, этого не было. Все-таки какой-то был оценочный по отношению к этим людям. Что и как они в науке мировой, не только в советской. Понимаете, мы, если вспомним советский период, у нас приличное количество было лауреатов Нобелевской премии. Вот последний, по-моему, был Жоры Салферов, но это еще из советских времен. А что сейчас? Так на что вообще деньги тогда выделяет власть? Я понимаю так. Она отстранилась, наша власть, в лице того же Медведева, который кроме своих карманов их ничего больше не интересует. И происходит то, что происходит. Вот такой беспредел в науке. И науки как таковой нет. Понимаете, даже тогда, в советский период, обучение вечернее было совершенно другим. Требования были. Поэтому были специалисты, инженеры, технологи, были настоящие юристы, были архитекторы. В общем, наука наша, инженерная наука, любая, она соответствовала, мне кажется, мировым стандартам. Ведь разрушили все эти научно-исследовательские институты. Они, как правило, были при крупных заводах. А сейчас посмотрите, вот мы никак не можем достроить этот новый, откуда запускают в космос.
Космодром.
Понимаете, ну, космодром показывали лесит, сюжет, да. Где работяги обратились к вышестоящему начальству с просьбой о том, что им опять 3 месяца не выплачивают зарплату. И говорит, и причем они приостановили стройку. И вот и дальше сказали такой, вот стоит целая бригада этих рабочих. Никого это не заинтересовало. Вот вам Рогозин, первый вице-премьер. А сын его в это время занял должность Васильевой и плюс еще вице-президентом в каком-то банке. Ну, о чем вы говорите? О какой науке, о каких преподавателях?
Зря вы, Елена Григорьевна, вспомнили Васильеву. Спасибо вам большое, поскольку сейчас, если пойдут звонки, пойдут только исключительно по поводу госпожи Васильевой. Я, кстати, вам...
Я бы хотел вступиться за Рогозина. Мне как-то по случайности довелось как раз с сыном Рогозина учиться на военной кафедре в ВУЗе. Я должен заметить, что... Можно о разных ситуациях говорить, но чисто по-человечески то, что я наблюдал, и я, когда такие люди, чьи-то сыновья чем-то управляют, я, наверное, за это спокоен, потому что это был высочайший профессионал, человек, который абсолютно достойно учился, и человек, с которого можно было брать пример. Ну, так.
Артем, я вот не успел, Елена Григорьевна трубку бросила, я тогда вас спрошу, как вы думаете, во сколько раз вклад российской науки, мировую науку, меньше, чем вклад индийской науки? Во сколько раз меньше вкладывают наши ученые в мировую науку, чем индийские ученые?
Ой. Ой, загадка.
Ну, примерно, скажите мне.
Ну, в десяток.
18 раз?
Ага. Индийские. А что ж там индийцы такого изобрели-то?
Что ж такого мы-то не делаем на самом деле? Ага. При огромном... Так, Артем, перед тем, как уйдем на рекламу, напомню вопрос для слушателей.
А что нам нужно сделать такого в системе нашего высшего образования, чтобы вернуть былое качество этого самого высшего образования?
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. На одну минуту уходим.
Радио Москвы.
Дорогие друзья,
в честь 72-й годовщины Победы мы приглашаем вас принять участие в народном проекте
«Истории героев».
Расскажите историю, которая произошла с вашим близким человеком во время Великой Отечественной войны.
Загрузите видео на сайт,
и историю вашего героя
узнает вся страна.
Ищите подробности на историегероев.москва.
Историй много, победа одна.
Без возрастных ограничений.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Антонина Сергеевна, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу заступиться за Рогозина.
Давайте.
Это единственный у нас человек, преданный родине, умница. Он на дипломатической дипломатии занимался. И он сейчас, его посылают, вот как Жукова, где прорыв, где... Всех разогнать этих...
Антонина Сергеевна, наша передача не защита Рогозина, не его осуждение. Извините, пожалуйста, нас волнует другой вопрос. Какой, Артем? Давайте напомним.
Как вернуть российской системе высшего образования былое качество этого самого высшего образования? Ну, я тоже, заметьте, заступился за Рогозина сегодня.
Нет, я просто хочу сказать, Антонина Сергеевна, если один он предан Родине, если это было бы так, это было бы просто кошмар. Что один преданный человек, а что, все остальные вообще ничего? 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Тему Рогозина мы закрыли. Это не тема нашего обсуждения, хороший он или плохой. Может быть, в другой передаче, в другом городе, в другой стране. А сейчас с нами на связь уходит...
А Артем Хромов с нами на связи, глава Российского союза студентов, уполномоченный по правам студентов Российской Федерации. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ого-го, я с удивлением прочитал сейчас вот подсказку редакторов. Уполномоченный по правам студентов Российской Федерации. Это недавно, что ли, появилась у нас такая или уже давно должность?
Да нет, уже достаточно давно.
Давно уже, да?
Должность, нужно сказать, что она выбранная и инициирована органами власти. Да, я вот ее занимаю.
Артем, можете нам помочь? Вот такая мысль сегодня. Она, конечно, не новая, но каждый раз, когда она всплывает, не знаешь, что думать, как бы ужасаться или это справедливо, что, в принципе, государство ведет политику, направленную на уменьшение числа людей, получающих высшее образование. Может быть, это, конечно, и справедливо, ввиду того, что то, что мы называем порой высшим образованием, ну, это, мягко говоря, далеко от реальности.
Вы знаете, я не могу все-таки согласиться с этим тезисом. Я прекрасно понимаю, что многие ориентируются на нынешнюю, наверное, статистику, которая действительно показывает, что количество студентов, которые получают высшее образование, оно в последние годы уменьшилось. Но это связано просто объективно с тем, что у нас была демографическая яма, и в связи с этим просто количество абитуриентов, которые поступали в высшую школу, оно сократилось. Здесь очень важно ориентироваться на количество бюджетных мест, которые предоставляются. И нужно отметить, что несмотря на даже вот падение, демографическое, безусловно, государство соблюдало здесь свои социальные обязательства, и оно сейчас составляет более 50%, порядка где-то 55%. Поэтому недавно, кстати, прозвучало заявление президента страны, который сказал, что в течение нескольких лет, в связи с тем, что вот сейчас как раз идет будет происходить увеличение количества абитуриентов, количество бюджетных мест в высших школах будет увеличиваться. Это очень важно. Важно, чтобы, безусловно, вот эти гарантии, они соблюдались. Но нужно отметить, что ужесточились условия поступления в высшие школы, увеличились баллы для того, минимальные, которые необходимо получить для того, чтобы в дальнейшем уже претендовать, иметь вообще возможность поступить в учебное заведение. Но эта тема достаточно тоже требует отдельной дискуссии. Мне кажется, что это вполне оправдано. Вот недавно было заявление руководства Министерства образования и науки, которое предложило достаточно резко все-таки увеличить вот минимальные баллы. Вот с этим я не могу согласиться, потому что, конечно же, это, мне кажется, достаточно радикальный шаг. Вот, а поэтапность процесса направлена на то, чтобы повышать качество образования, мне кажется, разумным.
Артем, смотрите, в 1984 году стипендия студента составляла 34%, ну, треть от средней зарплаты по стране. А сейчас у нас стипендия сколько примерно составляет процентов от средней зарплаты? Тоже треть, нет, меньше?
Вы знаете, на текущий момент у нас стипендия, которая получает, минимальная, которую получают студенты, она чуть более 1400 рублей в месяц. У нас есть социальная стипендия, она тоже не очень большая, там получается чуть менее 2200 рублей в месяц. Но тут очень важно отметить, что есть повышенная стипендия. Не так много студентов, не более 10% имеют возможность ее получать. Но она в разных университетах бывает различных объемов. Кто-то получает ежемесячно дополнительно 3000 рублей, кто-то получает 5. Ну а есть и студенты, которые получают дополнительно 10 тысяч рублей в месяц. Вот есть такая определенная дифференциация для тех, кто успевает в учебе, у кого есть определенные дополнительные достижения в науке, общественной деятельности и так далее. Но тут надо сказать, что сейчас большая проблема связана с тем, что, например, изменили систему выплаты социальной стипендии. И тут надо отметить, что очень опасная ситуация, потому что многие нуждающиеся реально студенты, они просто-напросто оказалось, что им надо собрать просто определенные документы, и плюс есть определенные региональные нормативы, которые не позволяют им, несмотря на то, что у них средний заработок семьи ниже прожиточного, получается, ниже регионального, просто получить вот эту социальную стипендию. Это большая проблема.
Артем, давайте я в завершении спрошу про уполномоченного по правам студентов. Реально вы что можете сделать? Вот реально вы?
Ну, замечательный вопрос. Всегда сложно отвечать, а что ты сделал и что ты можешь добиться. Но есть определенные достижения, если их перечислить. Вот мы добились по общежитиям отдельно отмены комендантского часа, запрета на выселение на лето, отработок, которые там существуют. Второй момент. По стипендии мы добились того, что все-таки с командой у нас нет уже задержек, как было несколько лет назад, и внимательно за этим следим. И то, что плата за проживание, за проживание в общежитиях тоже ограничилась. Ну и стоит отметить, что всячески помогаем студентам контрактной формы обучения в вузах, которые реорганизуют, оптимизируют. В общем-то, они оказываются в очень сложной ситуации, мы каждому пытаемся помочь переводиться. Но есть просто масса других тем, которых, я думаю, сейчас очень быстро не изложу, поэтому буду рад ответить на эти вопросы в другом эфире.
Артем, еще такой вопрос. Вот вы в своей деятельности, когда защищаете права студентов, вам не кажется, что огромное количество преподавателей еще больше требуют защиты своих прав? Ну, нуждаются в этой защите. Потому что, когда мы говорим о преподавателях, которые вынуждены, будучи кандидатами наук, профессорами, преподавать студентам за там, 20-30 тысяч рублей в месяц, но это, мягко говоря, нелепо. Они как вообще могут относиться к своей работе, к студентам, к результатам своей деятельности?
Ну, абсолютно правильный вопрос, но нужно сказать, что, мне кажется, не совсем корректно говорить, что кто-то больше нуждается в защите прав, а кто-то меньше нуждается в этом. Просто уровень и сущность вопросов совершенно разная. Если мы говорим о конфликте, может, потенциальном и возможном между преподавателями и студентами, то действительно такие проблемы существуют. Но нужно сказать, что и бывают и студенты, которые просто-напросто пытаются дать взятку, и они абсолютно некорректно поступают, и такие случаи есть, и даже видеоролики различные. Им все-таки много преподавателей, которые действительно низкая зарплата, они просто-напросто вынуждают и требуют студентов сдавать взятки. Ну, возьмем эту проблему. А если говорить в целом про то, что у нас профессорско-преподавательский состав обделен то вниманием государства, то, мне кажется, это правда. И несмотря на то, что сейчас выполняются майские указы президента, зачастую они делаются очень криво, когда просто-напросто им спускают определенную капку, как у...
Ой, Артем, я прошу прощения.
Это неправда.
Я прошу прощения, давайте подчеркнем, майские указы президента от какого года у нас выполняются сейчас?
Ну, когда он был избран последний раз президентом.
2012 года.
Майские указы выполняются у нас до сих пор, с 2012 года.
Ну, да? Там же там много накладок было, а все об этом знают. Да. И сейчас еще будет большое совещание, как выполняются майские указы президента, понимаете?
Подождите, смотрите, майские указы президента – это предвыборные
да.
указы. Надо понимать, что это предвыборная кампания, предвыборное обещание, следующий вот избирательный цикл. Получается, они должны выполнены к концу срока президента. Поэтому они будут выполняться еще год. Но я говорю то, что многие университеты делают это следующим образом, просто увольняя преподавателей и перераспределяя нагрузку, перераспределяя эти финансовые средства. В частности, вот сейчас должен скоро вступить определенный проект документа в силу, согласно которому предполагается, что максимальное количество студентов, которые могут учиться у педагога, увеличивается с 25 до 30 человек.
Ну да.
И получается, что вот нагрузка на преподавателя, она увеличивается.
Артем, спасибо вам большое. Напомню, кто с вами был на связи.
Артем Хромов, уполномоченный по правам студентов в Российской Федерации.
Ну так вот, плавненько наша передача подходит к концу. Остается одна минута. Артем, ну что, ректор сам себе выписывает в законных основаниях. Жаловаться на него в трудовую инспекцию невозможно, поскольку не вид предмета для того, чтобы разбираться. Недоволен 4000. Не хочешь получать 4200 рублей, уходи, видимо, найдется кто-нибудь другой, кто будет получать такие деньги. Артем.
Все в порядке в стране, майские указы же выполняются.
Ну, майские указы должны быть выполнены ко дню и истечения.
Нет, это не важно, они выполняются. Все хорошо, майские указы выполняются.
Ну, в принципе, Артем, будем надеяться, что, может, ректор какой-нибудь подумает, отдам-ка я часть, отдам на именную стипендию студенту. И его имя, может, останется в истории. Нет?
А кто бы это мог быть?
Все, уважаемые слушатели, наше время подошло к концу. Артем, у вас есть 15 секунд, чтобы поздравить с наступающими праздниками.
Дорогие наши ветераны, кто еще с нами, прежде всего вас хочется от всей души поздравить и низкий вам поклон.
Все, я надеюсь, что в этом же составе мы встретимся уже после праздников. Это будет 11 мая. Надеюсь, что будет также интересно. Спасибо, всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.